Африканское турне.
Приветствую всех, кто недавно присоединился к нашей дружной компании. Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас здесь на радио «Спутник» продолжается африканское турне. Рядом со мной востоковед-африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, привет еще раз.
Игорь, привет. Продолжаем, да, вторая часть нашего эфира. В этот раз обойдемся без кругосветных путешествий. Да. Хотя иногда, конечно, полезно.
Полезно, да. Но в этот раз все более традиционно о взаимоотношениях России с Африкой. И поговорим об экономических взаимоотношениях, как я понимаю.
Да, более того, 23-й год, прошлый год, действительно является одним из значимых в этом отношении. И теперь уже постепенно начинают появляться цифры, которые позволяют нам судить об итогах 23-го года в рамках торгово-экономических отношений и двустороннего товарооборота с разными странами и регионами, ну и с Африкой тоже, в частности. Уже сейчас появляются цифры о том, что минимум 22 или даже 24 миллиарда долларов та планка, которая была достигнута в торговле с Африкой в 23-м году. Это, конечно, значительная цифра, потому что все предыдущие годы, ну, по крайней мере, 22-й, 21-й, 20-й, эта цифра, она, в общем-то, была на уровне 15-18 миллиардов. И тут все-таки значительный рост. Это показатель, к тому же, еще и тех перспектив, которые у нас имеются в наших отношениях с Африкой. И будем об этом сейчас подробно говорить с Тамарой Андреевой, экспертом по Африке, младшим научным сотрудником Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки, Института Африки Российской академии наук. Тамара, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, вот вы правильно отметили, что до 2020 года были такие цифры, но до пандемии динамика роста торговли России с Африкой показывала на самом деле примерно те же результаты. То есть она росла примерно на 3 миллиарда долларов. Ну, там за некоторыми исключениями, которые были связаны скорее с внутренними процессами у наших партнеров. Там, например, заключили какой-то очень крупный контракт на поставку вооружения. А так, в принципе, 2023 год, он демонстрирует возвращение к вот этой положительной динамики, которая была до ковида, до пандемии. И обеспечивалась она в основном за счет того, что мы просто выстраивали и налаживали экономические связи. То есть после провала, спада в 90-е далеко не сразу мы начали, например, торговать со всеми странами Африки сразу. Это пришло только со временем, где-то к 2021 году, если не ошибаюсь, мы начали торговать со всем континентом вместе. И поэтому то, что, как я уже сказала, наблюдаем сегодня, это скорее возвращение к норме прироста товарооборота, но пика мы, естественно, еще не достигли, сохраняется серьезный потенциал развития торговли со странами Африки. Сейчас мы тоже видим прирост еще за счет того, что началась переориентация с запада на восток по понятным причинам. И постепенно наша торговля с Африкой, она диверсифицируется и географически немного, и в том числе по структуре экспорта и импорта. У нас вот становится больше крупных партнеров, потому что, в принципе, такие два самых крупных торговых партнера у нас — это Египет и Алжир, но их доля постепенно сокращается. То есть до этого в основном, там, по-моему, 60% приходилось российского экспорта на них. Сейчас эта доля сокращается. Вот, например, что интересно, у нас растут поставки в страны Западной Африки, хотя, в принципе, это понятно, потому что логистически это проще, чем отправить, например, на юг корабли. Но растут поставки не в те страны, про которые мы постоянно слышим по новостям, в которых военные перевороты происходят, а активнее всего мы развиваем наше торговое сотрудничество, например, с Нигерией и Сенегалом. А вот эти вот наши партнеры из Сахеля, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, они сейчас находятся пока что в настолько ослабленном положении из вот этого круговорота террористических атак, переворотов, климатических катаклизмов, что пока что это не позволяет на самом деле нам развивать активное взаимодействие именно в экономической сфере, и поэтому все уходит в политическую и гуманитарную плоскость. Что еще из характерного с торговлей можно сказать? Это дисбаланс, конечно. Он причем очень существенный. Вот в 2021 году по статистике экспорт превысил импорт почти в 5 раз. То есть это очень серьезно, и, например, вот эта проблема не позволяет нам с легкостью перейти на расчеты в национальных валютах. Хотя вот этот вопрос, он, наверное, один из самых таких актуальных и злободневных сегодня, но пока что не получается по этим причинам, поэтому в дальнейшем, конечно, нам необходимо наращивать и импорт тоже из стран Африки, не только экспорт расширять. И сейчас пока что мы закупаем в Африке в основном продукты питания. Фрукты, овощи, еще мы закупаем очень много кофе и чай. И, в принципе, увеличение закупок в будущем возможно в том числе и за счет роста импортных поставок вот этого продовольствия. А экспорт у нас тоже, в принципе, довольно классический такой для Африки во все страны. Он примерно одинаковый. Это зерновые, это нефтепродукты и это военная техника и оборудование. Что тоже вполне логично, потому что Россия занимает второе место по продажам оружия в мире. Считается, конечно, что сейчас ее доля несколько сокращается, но не стоит забывать, что все вот эти вот статистические сборники, которые вот эту статистику как раз-таки приводят и вот эти выводы делают, они собирают данные из открытых источников, а в России не существует никакого обязательства отчитываться по экспорту вооружениям компаниям. И поэтому, по сути, как бы истинные цифры, они засекречены, и, в принципе, это происходит и за границей тоже. В других странах есть такой тренд на то, чтобы скрывать все больше информацию, связанную с оборонной деятельностью и военными вооружениями продажи. Вот. Для Африки наше оружие, конечно, оно им нравится, потому что оно и качество отличное, при этом цена у них не очень высокая. И для заключения вот этих вот сделок Россия, в отличие от западных стран, не требует такого огромного количества каких-то правозащитных и политических условий. И в каких-то даже случаях России удавалось занять нишу европейцев. Вот, например, после переворота в Египте в 2013 году США, они приостановили помощь, поставки, и это открыло возможности для России. Сейчас крупнейший у нас закупщик военной техники и оружия – это Алжир, а вот за ним уже как раз-таки следует Египет. Так что это одно из таких самых перспективных направлений для торговли.
Тамара, скажите, пожалуйста, по поводу сотрудничества надгосударственного, да, и многостороннего, не только двустороннего с различными африканскими странами, но и в рамках различных объединений, будь то Афросоюз со стороны африканцев, ну или же, допустим, ЕАЭС с нашей стороны. В последнее время, последние дни мы слышим много новостей о том, что в скором времени может быть создана зона свободной торговли между ЕАЭС и тем же Алжиром. Скажите, пожалуйста, как эти многосторонние механизмы сотрудничества между региональными организациями в вопросе налаживания экономических и торговых отношений с Африкой могут повлиять на нынешние цифры и какие перспективы вообще это перед нами открывает?
Да, действительно, про Алжир, кстати, уже довольно долго говорят, что они хотят запустить вот этот вот процесс. Пока что, правда, до дела это не дошло, но, в принципе, я думаю, что вряд ли со стороны Алжира будут какие-то претензии высказываться, и, скорее всего, что действительно в ближайшее время этот процесс запустится. Другое дело, сколько он продлится. Вот можно рассмотреть то, как это происходило с Ираном. Это вот последняя страна, с которой мы заключили, ну, вообще не мы, а ЕАЭС заключил вот это вот соглашение о ЗСТ, о зоне свободной торговли. Сначала они, во-первых, действительно договаривались, потом они уже заключили временное соглашение. И вот в этом временном соглашении есть такой пул товаров, которые получают преференции. Это вот было в случае с Ираном сельскохозяйственная продукция и промышленная. Ну вот уже тогда даже временное соглашение с Ираном позволило в свое время нарастить товарооборот в два раза. И потом, согласно положению вот этого соглашения, они должны были запустить уже окончательный переговорный процесс, который должен был привести к заключению вот этого договора о полноформатной зоне свободной торговли. Примерно 3 года на это выделяется. Ну, то есть так написано в соглашении, что через 3 года уже тогда нужно его продлевать. С Ираном за 4 года они управились и совсем недавно его подписали, в декабре прошлого года, прошедший декабрь. И по оценкам считается, что удастся нарастить товарооборот между ЕАЭС и Ираном более чем в 3 раза, и что российский бизнес очень серьезно сэкономит на пошлинах вплоть до 300 миллионов долларов. То есть цифры серьезные.
Ну, то есть вот этот опыт, прошу прощения, его можно, на ваш взгляд, ретранслировать и на наши торгово-экономические отношения с Африкой и африканскими странами, получается?
Да, потому что, вот, например, с Алжиром на самом деле ситуация очень похожая, потому что и Иран, и Алжир, они не входят в ВТО. То есть Алжир, он является, он находится в статусе наблюдателя в ВТО, хотя переговоры велись еще, когда ВТО даже не было ВТО, еще был ГАТ, то есть очень давно. Иран вообще даже в наблюдателях не числится, они против ВТО полностью. Вот. И в Алжире там классическая такая система тарифных ставок 5, 15, 30% в зависимости от типа товара. И в 2019 году еще ввели дополнительные защитные пошлины на более 1000 товаров, то есть они защищают свой рынок, стараются, чтобы он развивался, и там уже пошлины колеблются, конечно, от 30 до 200%. Так что если удастся расширить вот эти пул преференций, которыми пользуются ЕАЭС и Алжир двусторонними, то это, конечно, серьезно, я думаю, повлияет на рост торговли. И так уже с нашим одним из самых ключевых партнеров по экспорту в России.
Тамар, я вот хотел вас спросить по поводу точек роста торговли между Россией и Африкой. Вы сказали, что сейчас это, ну, традиционные товары, такие как зерно, такие как энергоресурсы, такие как вооружение, военная техника. В чем заключается рост? В увеличении поставок этих товаров или в каких-то новых рынках, может быть, каких-то новых отраслях?
Ну, в основном, конечно, будут увеличиваться объемы, но на самом деле очень серьезная проблема вот с тем же самым зерном. Нам нужно не просто его очень много продавать. И, кстати, африканцы сами об этом говорят. Они хотят с нами наращивать не товарооборот только, но и развивать инфраструктуру, которая позволит, например, хранить то же самое зерно. Ну и тоже даже те же самые фрукты, которые мы у них покупаем, очень большая доля их на самом деле пропадает, потому что они неправильно хранятся. Вот недавно в СМИ появлялось сообщение, что, по-моему, треть зерна, которое отправила Россия в Африку, просто пропало. То есть оно не дошло до голодающих людей, потому что оно либо рассыпалось где-то, потому что плохие дороги и плохие машины их перевозили, либо оно сгнило, потому что их неправильно хранили, отключали на 6-8 часов электричество. То есть вот такие проблемы, и тоже Россия должна приходить конкретно с какими-то уже решениями для того, чтобы серьезно расширять вот эту торговлю, потому что можно, конечно, наращивать объемы, и также вырастут объемы и того, что у нас пропало, если мы не будем вот эту инфраструктуру развивать.
Но если вот мы уже начали говорить про какие-то проблемные моменты и вопросы, опять же, сразу на ум приходит ситуация, которая складывается в экономике и финансовой сфере вокруг наших главных и основных торгово-экономических, в том числе партнеров в Африке. Египет, Южноафриканская республика, вот теперь Эфиопия стали участницами объединения БРИКС. Но при этом мы знаем, что Египет и Эфиопия, например, находятся в очень сложном экономическом и финансовом положении. В ЮАР ситуация еще более разнообразная. Там и энергетические вопросы, и внутриполитическая нестабильность достаточно часто становятся причиной каких-то экономических проблем. Скажите, пожалуйста, вот как вот эта внутренняя обстановка в этих странах, в этих государствах влияет на наши отношения с ними, ну, в частности, в вопросе развития экономического сотрудничества, торгового сотрудничества? К чему нам нужно быть готовыми и как реагировать на происходящее?
Проблема финансовая, она, конечно, не совсем нас коснется больше. Это коснется стран Персидского залива, Китая, которые вот эти вот все кредиты им выдавали, потому что в какой-то момент придется попросить их возвращать, и это будут уже серьезные проблемы для них, и в том числе вот внутри БРИКС тоже это будет, я думаю, обсуждаться, потому что теперь все эти страны, которые взаимодействовали в финансовой, кредитной системе, они объединились внутри вот этого блока. А что касается нас, то тут, ну как бы это, наверное, цинично не звучало, но нам на самом деле это дает вот такой вот серьезный политический дивиденд, что мы можем использовать их проблемы, объединяя их также еще с нашей повесткой, с нашими проблемами и выступать как бы вот этим вот клубом, блоком и, например, противостоять валютно-финансовой системе, которая сложилась ну, по западным канонам. То есть МВФ, ВВБ, они вот регулярно они манипулируют внутриполитическими обстановками, заявляют о нарушении прав человека и так далее. И, например, вот ВВБ берет и приостанавливает помощь. Но вот это касается очень широкого круга вопросов, которые они считают, что может стать причиной приостановки помощи. И вот здесь вот Россия и БРИКС в целом, они, конечно, говорят о вот этой взаимосвязанности, об ее укреплении, о том, что они все-таки не отгораживаются полностью от Запада, потому что на самом деле многие из новых участников БРИКС, они очень активно сотрудничают и с теми же США, и с Европой, но это как некая альтернатива, это как предложение для решения вот этих вот проблем, которые вы назвали совместно, без институтов западных устоев.
Ну, то есть какие-то институты и инструменты западной финансовой системы, которые могут быть использованы для экономического воздействия или же для принуждения в неких политических вопросах или вопросах, касающихся международной повестки, в наших двусторонних отношениях отсутствуют. Но при этом мы наблюдали в 2022 году и в прошлом году проблемы, которые касались отсутствием или же недостаточным развитием альтернативных инструментов взаимодействия со странами Африки в обход западных институтов. Скажите, пожалуйста, как за 2023 год решались эти вопросы? Какой путь в этой сфере нам удалось преодолеть? И как обстоят сейчас дела в этой связи? То есть как мы наладили, опять же, вопросы, касающиеся финансовых операций? И как, ну, самое банальное происходит, допустим, логистика наших поставок или поставок из Африки в Россию?
Ну, нужно отметить, что на самом деле эти проблемы, они сохраняются по-прежнему, но деятельность бурная ведется потому, чтобы их решить. То есть работа кипит, но пока что полностью переступить вот через этот вот этап, когда мы столкнулись с этими трудностями после введения санкций, не удалось. Вот из каких-то таких примеров, когда позитивные, да, результаты, я думаю, что, наверное, ФЕСКО, они смогли построить, наладить... Ой, из головы вылетело.
Да, транспортировку.
Контейнерный,
перевозки.
Контейнерный сервис с Египтом. Вот, это хороший пример. Но каких-то значительных подвижек в этом пока нет, потому что переход невозможен, как я уже сказала, полностью на национальные валюты. И в том числе в БРИКС тоже присутствует эта проблема, потому что там есть вот этот вот очевидный всем лидер Китай. И в итоге, скорее всего, все перейдет к тому, что начнут расплачиваться в юанях, и это станет как, ну, в какой-то степени как новый доллар. При этом пока что юань, он не настолько стабилен, и в том числе трудности с тем, что они хотят стать альтернативой вот МВФ, у них есть новый банк развития БРИКС, ну, конечно, там пока что не настолько широкие, не такая богатая палитра, да, возможностей предоставлять кредиты, но, по крайней мере, они хотя бы пока что не требуют таких серьезных политических уступок, как это делают на Западе.
Тамара, в контексте того, что вы сказали, и ссылаясь на интервью нашего президента, одному известному американскому журналисту, Владимир Владимирович приводил цифры нашего, значит, внешнеторгового оборота и долю валют в корзине, которая, в общем-то, используется для торговли с иностранными государствами. Речь шла о том, что около 35% это уже торговля в рублях. Приблизительно такая же доля – это торговля в юанях, если не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, какая раскладка по отношению к Африке наблюдается? Есть ли сейчас такая информация? И вы уже сказали о том, что, возможно, юань будет преобладать. А как насчет каких-то межгосударственных органов? Ну, Банк развития – это все-таки больше инвестиционный проект. А может, есть какие-то планы или какие-то идеи по созданию российско-африканского банка, допустим, да, или банка БРИКС, который бы способствовал именно двусторонней торговле между странами БРИКС в обход там, того же SWIFT, допустим. У нас уже есть такой опыт с Ираном тем же. Вы упоминали об этой стране, когда у нас теперь уже полностью на этой неделе было объявлено, что вся двусторонняя торговля переведена на инструменты российско-иранские и в двустороннюю валюту, скажем так.
У меня нету раскладки по валютам с Африкой. Я, честно говоря, даже не уверена, что она где-то есть в открытом доступе. Но, возможно, я просто не сталкивалась с ней. Но в любом случае, как я уже сказала, на рубли там перейти не получается. Создавать какой-то отдельный банк, есть ли в нем смысл, если уже есть банк БРИКС, и он, конечно же, намного более эффективный инструмент будет за счет присутствия таких серьезных кредиторов, как страны арабские, Китай и даже Индия уже серьезно кредитует. То есть есть ли смысл предлагать какую-то еще альтернативу? Потому что тоже нужно понимать, что создание такого количества огромного различных институтов и организаций, каких-то фондов и банков, оно все-таки усложняет в итоге кооперацию, вот эти все пересекающиеся членства во всех этих организациях, они усложняют все. И поэтому даже внутри БРИКС идут разговоры, что от того, что пришло так много новых участников и еще хотят дальше расширяться, потому что очень многие подали заявки, теперь непонятно будет пока что, вот сейчас такой вопрос для изучения, как дальше они будут договариваться, потому что никаких институтов, вот каких-то формальных, как мы привыкли, у БРИКС нет. То есть это просто клуб, это блок стран, которые объединились с общей целью вот, создать альтернативный вот, клуб по интересам, да, грубо говоря, потому что они преследуют одинаковые цели, не то, что прямо отделиться от Запада, но предложить какое-то новое видение и его придерживаются.
Не позволяющее поэтому, да, Западу да. диктовать свои условия. Тамара, у нас одна минута остается, хотелось бы по перспективе ваше мнение, как вы считаете, что нам ждать в 2024 году?
Да, удастся ли преодолеть этот порог в 24 миллиарда долларов, о котором писали?
Я надеюсь, что удастся, потому что вообще на самом деле прогнозы, что товарооборот просто будет расти и расти дальше. Я думаю, что в 2024 году мы будем в основном заниматься анализом того, как мы можем в дальнейшем преодолеть вот все вот эти трудности, о которых я сказала. Транспортировка, страхование, также расчеты, о которых мы очень много говорили. Вот этим, я думаю, мы и будем заниматься в России. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет удастся полностью уже выстроить новую систему, которой мы будем придерживаться.
Ну, и это напрямую скажется на цифрах товарооборота. Да. Тамара Андреева, эксперт по Африке, младший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, была у нас на связи. Ну, а в студии для вас работали Игорь Ивановский, Турал Керимов. Наше африканское турне прощается ровно на одну неделю.
Желаем вам Акуна Матата. Спасибо.
До свидания.
Африканское турне.